Антон Демченко. Шаг второй. Баланс сил. Пролог. Двое шли по широкой улице, прорезавшей Софийскую сторону от детинца до больших ворот. Медленно прогулочным шагом они выныривали в круге света очередного фонаря и через несколько шагов вновь исчезали во тьме до следующего пятна света, заливавшего брусчатку древней мостовой. Одинаково рослые фигуры, затянутые в похожее длиннополое пальто, одинаково идеальная осанка и жесты, похожие на изрезанные морщинами лица. Даже их старомодные шляпы были одинаковы, от фасона до цвета лент на тульях. Этих двоих, пожалуй, можно было принять за родных братьев, если бы не некоторые детали разговора, что завели спутники, остановившиеся напротив приветливо сияющей желтым светом витрины магазинчика со странным названием «Вечерняя лавка». «И зачем ты меня сюда привел, отец?» — негромко спросил один из них, пока второй, перебрасывая из руки в руку тяжелую трость, скользил рассеянным взглядом по вывеске над входом в магазин. «Хочу познакомить тебя с одним молодым человеком», — отозвался тот после небольшой паузы. «Очередной персонаж твоей коллекции?» — поморщился сын. «Можно и так сказать», — протянул его собеседник. «Но хвастовство новым, как ты выразился, персонажем — не единственная причина, по которой я решил вас познакомить, Родион». «О!» На этот раз в голосе младшего Старицкого прозвучали нотки заинтересованности. «С этого момента поподробнее, пожалуйста».
«Позже», — покачал головой старший. «Поговорим об этом после встречи с Ерофеем».
«Ерофей! Это не тот ли мальчишка, что гостил у тебя в поместье с полгода назад?» — поинтересовался сын.
«Он самый, Родик», — покивал Старицкий.
«Внуки мне о нем все уши прожужжали. Пожалуй, это будет любопытно», — заметил младший и замолчал.
«Что, и даже не возмутишься, что я потащил твои старые кости черт знает куда ради встречи с каким-то мальчишкой?» — с еле заметным удивлением спросил его собеседник. Родион пожал плечами.
«Мне интересно», — ответил он. «К тому же до сих пор я не замечал за тобой бессмысленных действий, отец».
«Да никак мой солдафон сын научился льстить», — усмехнулся старший Старицкий, взявшись за дверную ручку. Тихо звякнул колокольчик над входной дверью, и отец с сыном оказались в полутемном помещении. Родион нахмурился, озираясь по сторонам. Что-то было не так.
Нет, его не беспокоил тихий перестук и щелканье странных приборов на полках вдоль стен. И дело было не в едва подсвеченных стеклянных шарах, таинственно сияющих в нишах витрин. Что-то иное, какое-то несоответствие царапало разум. Свет, точно. Через стекло высоких витрин улицу перед входом буквально заливало светом из лавки, тогда как в самом помещении царил полумрак.
«Отец, ты уверен, что магазин открыт?» — спросил младший Старицкий.
«Это же вечерняя лавка. Когда же ей работать, как не сейчас?» Ответ последовал совсем с другой стороны.
Произнесенный молодым звонким голосом, он, как показалось Родиону, сочился самоуверенностью и насмешкой. «Не слишком ли короток получился рабочий день?» Вопросом на вопрос отреагировал старший Старицкий, разворачиваясь к высокой стойке, на полированную поверхность которой упал луч света, словно от небольшого, но мощного прожектора. Родион поморщился. Рассмотреть хозяина лавки за потоком льющегося с потолка света оказалось непросто, точнее, почти невозможно. И даже известные приемы ночного зрения не помогли. Собственно, помимо единственной реплики, раздавшейся с той стороны и выдавшей наличие человека за стойкой, его присутствие можно было угадать лишь по затянутым в белые перчатки кистям рук, легшим на столешницу четко в круге света. «В самый раз, чтобы не перетрудиться», — вновь подал голос хозяин лавки. Насмешка в его голосе уже стала раздражать младшего Старицкого, вообще-то считавшего себя довольно уравновешенным человеком. «Итак, господа, чем могу быть полезен? Артефакты, ментальные конструкторы, чай?» Последнее предложение настолько выбивалось из ряда вон, что Родион чуть опешил. А вот его отец, кажется, искренне наслаждался ситуацией. «Последнее было бы весьма своевременным», — заметил Виталий Старицкий, снимая перчатки и шляпу. Тихо стукнула о пол трость, прислоненная им к стенке стойки, а в следующий миг на освещенную часть столешницы опустился поднос с чайными принадлежностями. Родион проводил хмурым взглядом летающую посуду и почти неслышно выругался, когда под ноги ему ткнулся невесть откуда взявшийся высокий барный стул. Покосившись на сына, старший Старицкий глубоко вздохнул. — Ерофей, давай отложим веселье на следующий раз. — Кажется, мой сын совсем не в восторге от твоей сказочной атмосферы, — попросил Виталий Родионович. «Как пожелаете?» Чуть недовольно отозвался все еще невидимый собеседник, и в следующую секунду помещение лавки залил свет, позволивший Родиону наконец увидеть хозяина этого странного магазина. Невысокий, светловолосый юноша смерил сына своего земляка долгим взглядом и, покачав головой, заметил. «Ха, по-моему, я знаю, что вам нужно. Угощайтесь, я вернусь через минуту. Ерофей, давай позже, а? Мы, между прочим, пришли по делу», — окликнул его старший Старицкий, но юноша уже скрылся за занавесью. Впрочем, уже через несколько секунд он вернулся за стойку, сжимая в руках небольшую картонную коробку, которую тут же и всучил недовольному Родиону. — Вот, прошу, — проговорил он. — И что это? Окинув брезгливым взглядом неказистую обертку, спросил младший Старицкий. — Часы уютного времени, — гордо провозгласил юноша. — недоуменно протянул Старицкий под сдавленный смешок отца. — Замечательная вещь. «Для расслабления», — пояснил Ерофей, посмотрев на него совершенно незамутненным взглядом. «То, что нужно, когда шалят нервы, как у вас сейчас. Берите, берите, не пожалеете». Именно в этот момент Родион Старицкий понял, что новый персонаж коллекции отца ему не нравится. Совсем.
Часть первая. В лучших традициях сказок. Глава первая. Не в глубокой старине, а в далекой стороне. Тем вечером, когда я оказался в доме князей Старицких, серьезного разговора с хозяевами у нас не получилось, и, боюсь, именно по моей вине. И дело было не только в усталости, внезапно навалившейся после недавних приключений. Меня выбило из колеи заявление хозяина дома. «Земляк!» Я ни на секунду не усомнился в смысле, что вложил в это слово мой собеседник. И этот факт оказался для меня лишь чуть менее ошеломителен. Ощущения были сродни пропущенному удару в челюсть. Наотмашь, со всей дури. Счастье еще, что никто из присутствующих при этом событии не стал настаивать на продолжении разговора. Впрочем, я тут могу и ошибаться. Вполне возможно, что желающие поболтать были. Да что там, точно были. Тот же князь Старицкий продолжал что-то мне объяснять, но Лада Баженовна, его супруга, едва заметив мой потерянный, ошарашенный взгляд, тут же свернула свою беседу с Грацем и решительно оборвала наседающего на меня князя. В себя я пришел уже лежа под одеялом на огромной кровати в одной из гостевых спален. И то лишь для того, чтобы мысленно поблагодарить хозяйку дома за заботу и тут же вырубиться до утра. Шок. Это по-нашему. Да. Следующее утро началось для меня с аромата кофе и свежей выпечки, вплывавшего в комнату. Открыв глаза, я потянулся и, оглянувшись по сторонам, невольно охнул. Вчера я был в таком состоянии, что совершенно не обратил внимания на обстановку, выделенной мне комнаты. Тем больше было мое удивление сейчас, когда я выспался и, отдохнув, наконец, смог по достоинству оценить место, в котором мне довелось ночевать. А здесь и в самом деле было что оценить. Прежде мне не доводилось проводить ночь в такой музейной обстановке. Стены спальни, обитые светлыми тканными обоями, словно сияли в лучах солнечного света, заливающего комнату через пару высоких арочных окон, расположенных в противоположной от входа стене. Сама комната оказалась достаточно просторной, чтобы огромный, сверкающий черным лаком траходром, под балдахином которого я проснулся, совершенно не загромождал помещение, равно как не оказался неуместным выполненный в том же рояльном стиле массивный шкаф, закрывающий собой почти всю стену напротив окон, едва прикрытых шелковыми шторами. Трюмо с высоким зеркалом, стоящее в углу комнаты, дополняло картину, а завершал ее старый, если не сказать древний, но очень ухоженный ковер, укрывающий паркетный пол. От дальнейшего разглядывания и более конкретного исследования комнаты меня отвлек обнаруженный на приставном столике у кровати поднос с завтраком. Наверное, мне следовало бы сначала озаботиться собственной гигиеной, но аппетит был настолько зверским, что с легкостью запинал эту идею и заставил меня накинуться на еду. Расправившись с завтраком, я довольно вздохнул и, отставив в сторону опустевшую чашку, в которой еще несколько минут назад парил ароматнейший кофе, принялся выбираться из постели. Вовремя. Стоило мне выпутаться из-под огромного одеяла, как раздался стук в дверь.
Пришлось вновь накинуть его на себя, чтобы не предстать голышом перед гостем или, не дай бог, гостьей. «Да-да, войдите».
«Доброе утро, молодой господин!» Появившийся на пороге дворецкий окинул цепким взглядом комнату и, кажется, убедившись, что все в полном порядке, чуть склонил голову.
«Здравствуйте! Я замялся, обнаружив, что напрочь забыл, как зовут моего визитера. Хотя Бран Богданыч вроде бы вчера называл его имя.
Да, кажется, недавний стресс все же не прошел для меня бесследно.
«Сварт, молодой господин», — ровным тоном отозвался тот. «Меня зовут Сварт, и я дворецкий в этом имении».
«Очень приятно, Сварт. Если не трудно, обращайтесь ко мне по имени», — попросил я, на что дворецкий покачал головой.
«Прошу прощения, но это невозможно», — проговорил он. «По имени я могу обращаться лишь к младшим членам семьи его сиятельства».
И все же попытался я настоять на своем «вообще».
«Правило есть правило, молодой господин. Впрочем, я могу обращаться по имени-отчеству, если безличная форма вас чем-то не устраивает», — по-прежнему ровным тоном произнес дворецкий.
«Ну, хоть так», — вздохнул я.
«Ерофей Павлович, не желаете принять душ?» — моментально приняв пожелание, спросил Сварт, отворяя неприметную дверь в стене напротив. «А я тем временем приготовлю ваш утренний костюм».
«Утренний костюм?» — не понял я.
И, повинуясь жесту посылу дворецкого, массивный шкаф распахнул все четыре свои дверцы. Одежды там было много. Одна проблема — это была не моя одежда. Очевидно, взгляд мой был достаточно красноречив, чтобы Сварт его понял. А может, это какая-то дворецкая магия, не знаю. Тем не менее, ответ пришел быстрее, чем я успел переформировать свой неуклюжий вопрос. «Их сиятельства ожидали вашего приезда, и, зная о сложностях путешествия, позаботились о приличной одежде для вас», — проговорил дворецкий очередным жестом-посылом, отлевитировав на мою постель банный халат, только что извлеченный им из недр рояльного монстра. А вот в последних словах Сварта, вроде бы произнесенных с ничуть не изменившимся каменным выражением лица, я явно услышал, если не пренебрежение, то укоризну. Ну да, если я правильно понимаю, то дворецкий почти наверняка видел содержимое моей полупустой сумки и таким образом теперь выказывает свое отношение. Сноб! А я еще не верил, что высокомернее английских лордов только их дворецкие. Не знаю, как там на островах, но, судя по тому, что я вижу перед собой, в здешней России дворецкие своих князей явно перещеголяли. Да и черт с ним. Я смерил Сварта взглядом и, откинув одеяло, прошлепал в ванную комнату, как был голышом, начисто проигнорировав лежащий на кровати халат. Правила, этикет, приличие. Нафиг! Тоже мне учитель нашелся. Пошатался бы, как я недавно, глядишь, уже на следующий день забыл бы обо всей этой великосветской дури. Будьте любезны, Сварт, приготовьте мне мой вчерашний костюм, — крикнул я через уже закрытую дверь ванной. Ответом мне была тишина
и легкий всплеск недовольства. Я забрался в огромную ванну и, подставив лицо упругим струям воды мощного душа, улыбнулся. Эмпатия — хорошая вещь, да. Детское поведение? И что? Мне, между прочим, всего 17 лет. Так и в документах написано. В общем, по возрасту дурить положено. Вот я и того дурю, то есть. А кому что не нравится в моем поведении, могут написать письменную жалобу опекунам и идти лесом. Мне плевать.